7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либеро. С вами Наталья Морари. Вы слушаете программу «Пункт де ла капот». Минувшая неделя выдалась продуктивной. Прошедший в прошлое воскресенье многотысячный митинг в центре Кишинева вызвал тектонические движения в молдавских элитах. Спикер парламента Андриан Канду досрочно стал блогером года, опубликовав отчет компании «Кролл» у себя в блоге. И это после двух недель объяснений, почему этого делать нельзя было. Вслед за этим Национальный антикоррупционный центр и прокуратура арестовали бизнесмена Иона Шора, но поступили с ним по-божески, поместив под домашний арест. По всей видимости, в СИЗО у нас помещают лишь за кражу гусей и керосина. Далее мы узнали от главы Нацбанка Дарина Драгуцану, что на самом-то деле деньги из страны в ноябре и не выходили, так как к тому моменту их в трех банках уже давно не было. А глава антикоррупционного центра Эрил Китрару пошел еще дальше и назвал отчет «Кролл» билетристикой и заявил, что у центра все эти данные уже давно были и даже больше. Все эти события как-то затмили непрекращавшийся спор между любителями георгиевских лент и триколора, которые даже 70-летие победы над фашизмом трансформировали в геополитическое противостояние. Обо всем этом мы говорим с моими сегодняшними гостями после выпуска новостей, подготовленного нашими коллегами из Пражского бюро Европа Либера.
La microfon Ilana Ciurchescu. Duminica 10 mai la Chișinău este sărbătorită Ziua Europei, zi marcată în țările Uniunii Europene pe 9 mai, dată stabilită pentru a comemora declarația din 1950 a ministrului de externe francez Robert Schuman, care a propus atunci crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, ce stă la baza Uniunii Europene de astăzi. Orașul european și-a deschis porțile în piața Marea Adunării Naționale, unde este improvizat și un centru de presă, unde șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, organizează o conferință de presă. Avem legătura cu corespondenta Europei Libere, Ala Ciapai. Ala, cine a participat la deschiderea orașului european?
Deschiderea orașului european au participat și au ținut discurs șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, șeful statului Nicolae Timofte, premierul Kiril Gaburi și primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă.
Și ce a declarat Tapiola?
Șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, și-a ținut discursul în limba română. El a menționat că interesul Republicii Moldova de a se apropia de Europa este și interesul Uniunii Europene. El a amintit că urmarea semnării acordului de asociere și a celui de liber schimb, moldovenii își pot vinde produsele pe cea mai mare piață din lume, iar beneficiind de regimul liberalizat de vize, cetățenii moldoveni pot călători în statele Uniunii Europene. El a menționat însă că Uniunea Europeană vrea să sprijine în continuare Republica Moldova, dar pentru aceasta e nevoie ca reformele să fie implementate, să fie continuate, iar mai cu seamă să se atragă atenția la lupta împotriva corupției.
Ala, este multă lume care participă și vizitează acest oraș european?
Sunt câteva sute de oameni aici, deși au posibilitatea să discute cu ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați în Moldova, sau bună oară să facă cunoștințe cu proiecte realizate cu suportul financiar european. Majoritatea vizitatorilor fac cozi la corturile gastronomice pentru a savura din bucătăria statelor membre ale Uniunii Europene.
Ala, câte ambasade sunt prezente astăzi în Piața Mare a Adunării Naționale?
Sunt prezente în jur de 20 de ambasade, între care a României, Bulgariei, Austriei, Poloniei, Slovaciei, Cehiei, Belgiei, Franței, Spaniei.
Deci aproape toate țările din Uniunea Europeană. Ala Ciapai, mulțumesc pentru aceste informații de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Я приветствую в студии главу аналитического центра «Политикон» Анатола Царану. Добрый день, добро пожаловать.
Здравствуйте.
И главу Института дипломатическо-политических исследований безопасности Валерия Столепа. Добрый день.
Приветствую.
Добро пожаловать. Итак, начнем с Кролла. Виорел Китрару в четверг на заседании парламента заявил о том, что вся та информация, которая содержится в отчете Кролл у Национального антикоррупционного центра уже давно была, и на самом деле такой информации у них намного больше. И вопрос тогда простой. Зачем нужно было тогда тратить 7 миллионов лей на отчет Кролл? И почему ничего тогда не произошло до сих пор, раз вся эта информация была? Господин Царан.
Вообще создается такое впечатление после того, как были просмотрены кадры из парламентского обсуждения, что представители нашей власти, те, которые выступали с центральной трибуны, скорее красовались перед телекамерами, нежели, так сказать, думали о сути и особенно о последствиях своих выступлений в парламенте. Потому что там было столько наговорено, что если все эти вещи сопоставить с тем, что произошло, то получается, что, в принципе, сами фигуранты, так сказать, парламентского обсуждения признали свою собственную вовлеченность во все эти процессы, по крайней мере, свою ответственность. И с этой точки зрения меня не покидает...
По крайней мере, тот факт, что они были в курсе и ничего не делали.
Ну, если ты в курсе и ты ничего не делаешь...
Ты вовлечен.
Это уже, так сказать, влечет за собой соответствующие выводы и соответствующие последствия. По крайней мере, так должно быть. Потому что государственный деятель – это не формальность. Это человек, который включен в политические процессы, и он несет всю ответственность, в том числе и за все последствия этого политического процесса. И в этом смысле, несомненно, эти парламентские слушания, они были чрезвычайно полезны для того, чтобы широкая публика поняла, в каком положении мы сейчас находимся и где, собственно говоря, находится выход из этого положения. Скорее всего, речь идет о том, что подавляющее большинство фигурантов нынешней власти просто должны, так сказать, подумать о своей профпригодности и, может быть, подумать о смене профессии.
Но у них же уже было столько возможностей подумать над этим, но ничего не происходило. Господин Столяп, подумают ли они, поймут, что они профнепригодны?
Ну, наивно в нашей стране употребляют такие категории, как мораль и совесть, применимые к политическому руководству или к должностным лицам. За них уже давно продумали, существует уголовный кодекс, где четко прописано, какую уголовную ответственность несет должностное лицо в случае своей профнепригодности. И категория морали и совести здесь ни при чем. Уголовный кодекс, как и Конституция, это очень четкий юридический документ. И то, что себе на данный момент политики позволяют интерпретировать, как им думается, что это выглядит, и эти наглые, самодовольные, самоуверенные рожи, которые мы вчера видели в парламенте, потому что Драгуцанов в первую очередь вчера, на мой взгляд, должна была бы быть в нормальной стране оказана медицинская и психологическая помощь. Потому что, придя на такие слушания и открыв уголовный кодекс, он не может не понимать, что в нормальном правовом государстве он будет сидеть в тюрьме всю жизнь. Лично он. Если его деяния будут квалифицированы согласно Молдавскому уголовному кодексу. Он такой наглый, потому что он считает, что договоренности, которые существуют, что власть, которая его пока что прикрывает, и третий ход, который для них всех уже в кармане у них, это самолеты на случай чего, и они сбегут. Это все временное явление. Так как эти люди не читают книг и газет, они не знают, что до них уже такие были, и никто из них еще хорошим ничем не оканчивал. Могут посмотреть хотя бы на своих украинских друзей не из предыдущей власти, а что было до них. И где те оказались?
Ну, а принимать-то какая страна их будет? В Евросоюз вряд ли.
Отличный вопрос.
Отношения
отличный вопрос.
Не
если бы
лучший.
Они читали газеты, они бы поняли, что их никто принимать не будет. И именно поэтому, если бы это были думающие люди, они бы понимали, что вчера в парламенте у них должна была бы быть другая физиогномистика. А наглость, которую они позволяли себе вот это шоу, говорит о том, что они еще пока не поняли, а, и б, они не верят в том, что в молдавском государстве работает юстиция или даже будет в перспективе.
Господин Саран, история с украденным миллиардом показывает вовлеченность всех практически государственных институтов, которые были ответственны за банковский сектор, за то, что происходит в нем, во всю эту историю. Вопрос. Сейчас мы отделаемся лишь наказанием Илона Шора, потому что, согласно отчету Кролл, Илон Шор во всем виноват, и непонятная Шор-групп. Все, Илон Шор все это сделал. В момент, когда Нацбанк начал проводить мониторинг его компании, согласно отчету, ему было 22-23 года. Мог ли 22- или 23-летний мальчик, каким бы гениальным он ни был, все это совершить без того, чтобы его покрывали основные госинституты? Либо были те люди, которые покрывают эти институты и говорят, тебе зеленый свет, можно все делать. Вопрос, мы отделаемся исключительно Илоном Шором, козлом отпущения, или... концы намного глубже, и мы сможем и до них дойти.
Нет, я не оракул, я не могу этого точно знать. Единственное, что я могу сейчас констатировать с известной долей определенности, это то, что в Молдове заканчивается определенный исторический цикл. Речь идет об эпохе олигархического капитализма, если вообще капитализм применим к нашим условиям, понятие капитализм. И, судя по всему, вообще нужно сказать следующее. Миллиарды воровали не только в Молдове. Вообще все пространства СНГ – это чрезвычайно благоприятная, так сказать, зона, где исчезают многие миллиарды.
Есть они страны, просто воровали, продолжают воровать.
Продолжают воровать, да. И это практика, которая, так сказать, характерна для олигархического этапа развития стран. Знаете, что, почему Молдова выделяется из этого общего ряда? Потому что при всех наших проблемах в Молдове все-таки существует известный уровень свободы прессы и определенная открытость нашего общества не является благоприятным моментом для того, чтобы сокрывать и не показывать общественности все эти явления.
Ну, да, насчет свободы прессы я бы тут немного поспорил, господин Саранов, потому что часть прессы монополизирована, будете, другая пресса, которая, к примеру, освещала митинг в прошлое воскресенье, была сегодня названа в статье Петру Богату каналами, которые объединились для того, чтобы родить гражданскую платформу Демнитатис Шадивер. То есть о свободе.
Да, разумеется.
Можно поспорить.
Если сравнивать уровень нашей прессы с передовыми демократиями, с наиболее развитыми демократиями, то, несомненно, мы, так сказать, дремучий лес. Но если сравнивать с СНГ, то мы, несомненно, цветущий край.
Ну да, говорить можем. Да. Поблагодарим их за это.
Но когда мы имеем возможность говорить, это означает, что мы можем акцентировать внимание общественности и то, что мы называем гражданским обществом, которое, несомненно, пока еще в нашей стране находится в зачаточном состоянии, но происходит структурирование гражданского общества. В этом смысле мы, несомненно, передовой отряд СНГ. Я сейчас говорю исключительно о нашей зоне, потому что здесь идентичные процессы происходят в этой евразиатской зоне.
И вы думаете, у нас уже подходит к концу
период? Я думаю, что цикл заканчивается. Я бы хотел бы увидеть, будут ли иметь продолжение вот эти, так сказать, митинги, акции протеста, которые сейчас нарастают. В принципе, все это началось еще 7 апреля 2009 года. Это было явное выступление против олигархического характера власти. Да, тогда, в апреле 2009 года, и впоследствии все это удалось повернуть совершенно в другую сторону. Олигархат сумел вывернуться и снова упасть на ноги, как та кошка, которая летит с высоты. Но резервы олигархической власти очень катастрофически сужаются. У них поле для маневра становится все меньше и меньше. Это подвигает меня к тому, что, по крайней мере, у меня создается такое впечатление, что цикл заканчивается, начинается новый цикл. Я не знаю, каким будет начало этого нового цикла, но совершенно очевидно, что попытка перестроить, изменить, реформировать олигархат сверху, а эти попытки были предприняты в 2010, 2011, до 2013 года, они закончились провалом. Сейчас, по всей видимости, остается другая модель реформы. Она будет проталкиваться снизу. Это чревато большими осложнениями. Но
тем более снизу уже видно, происходят не самые хорошие процессы. Как минимум видна попытка представителей гражданской платформы Демнитатис Шадивер отмежеваться от проунионистских лозунгов. Унионисты уже объявили, что 16 мая состоится новый марш, тем самым показывая, что протестное движение, оно проунионистское. То есть уже начинаются не самые лучшие процессы.
Ну а кто сказал, что вообще процесс реформы – это простая вещь?
Но вы думаете, что люди должны продолжать выходить и протестовать?
А несомненно, а другого выхода просто нет. Если мы будем по-прежнему уповать на попытку реформирования власти сверху, на системы сверху, то опыт последних лет доказывает, что это невозможно.
Господин Остолеп, можем ли говорить о том, что наступает период, наступает начало конца олигархата в Республике Молдова, или это звучит слишком наивно?
Нет, почему? Это точка зрения. Я, во-первых, хочу поздравить Европейский Союз с его фантастической историей успеха в нашей стране и внешнеполитическим успехом. 5 лет – это главные соучастники этой власти. Потому что если бы, начиная с 7 апреля 2009-го, Европейский Союз вел бы себя с нами так, как вел до этого, вероятнее всего, мы были бы сегодня в другом месте. А так как Европейский Союз, повторюсь, был соучастником, потому что они прекрасно знали, у них тоже есть свои спецслужбы, которые здесь работают.
Но у них не было альтернативы, господин Остолеп. У них не было альтернативы. На тот момент гражданской платформы «Демитати Шадивер», к примеру, не было.
Вы сейчас говорите, Наталья, именно подтверждая то, что я говорю. Они соучастники. У них не было геополитического выбора. А играли они с нами, как с колонией, и просто поддерживали тех, кто сейчас это все устроил, потому что им было выгодно, у Европейского Союза, как вы утверждаете, не было выбора.
Но перестали же поддерживать, и это видно из всех заявлений представителей
европейских посольств. Когда они вляпались по полной программе, практически в уголовное соучастие, конечно же, они перестали поддерживать, потому что это грозит проблемами уже в самом Европейском Союзе, то, что там тоже избиратели задают вопрос.
А можно задать вопрос, в чем уголовное соучастие представителей Европейского
Объясняю.
Союза?
Во-первых,
они выводили
миллиарды? Да, объясняю. Во-первых, нужно...
Они коррумпировали чиновников?
Вам.
Они разделяли госинституты? Мне кажется, это все делали мы своими руками.
Сейчас я вам объясню, что я имею в виду. 5 лет подряд Европейский Союз указывал нам, какой должна быть внешняя политика, и давал оценки происходящему в Молдавии. И во время выборов 3 раза, и во время выборов президента, и много сколько раз еще. Отсюда не вылезали министры иностранных дел. Если они позволяют себе давать такие оценки, что у нас они следят за всем и знают, как у нас здесь хорошо, значит, они очень четко берут на себя и плюсы, и минусы. То, что произошло сейчас в нашей стране, не воровство. С юридической точки зрения это грабеж, потому что это открытое похищение имущества на глазах у всех. Это не так, что мы не знали. Мы с вами еще 2 года назад поднимали в ваших передачах эти вопросы. 2 года назад. И после этого. И вы что хотите сказать, что если об этом было известно в публичном пространстве, то Европейский Союз не знал, кто это делает?
Ну хорошо, мне просто не нравится попытка некоторых, в том числе, мне кажется, что сейчас пытаетесь это сделать и вы, поставить знак равенства между евроинтеграцией и тем, что произошло в последние несколько лет, потому что это самое простое,
нет,
что
нет,
можно
нет.
сделать.
Нет, Наталья, вы не то, спекулируете. Что, я то, не сказал евроинтеграция, я сказал еврочиновники. Это разные вещи. Это то же самое, как сравнивать будущее Молдавии и конкретных политиков. Это разные вещи. Я говорю конкретные европейские чиновники, которые влезали в наши внутренние дела.
Чиновники во всех странах одинаковы.
Не совсем. Не совсем. Я не могу сейчас, например, то же самое говорить, например, о американцах. Они меньше себе позволяли здесь этот бред нести. Теперь пусть наши европейские партнеры, я не говорю об Евросоюзе как о пути, а о конкретных чиновниках, где тот Фуле? И те спецслужбы европейские, которые прекрасно знали, что происходит, это невозможно не знать, это знали даже люди, которые...
Господин Остолеп, а я не понимаю, спецслужбы должны были делать эти перемены снизу вверх, или мы, люди?
Наталья, спецслужбы докладывают своим руководителям, а руководитель, зная, что происходит, приезжает сюда и мне с вами говорит, что у вас все хорошо. Они тогда кто?
Хорошо, давайте посыпали пеплом уже головы европейцев. На мой взгляд, многие европейцы, большинство проевропейских европейских чиновников уже признали, что в Молдове все не так хорошо. Все, все это поняли. Дальше-то что?
Дальше происходит станет ли история, смена геополитического акцента.
Станет ли история с грабежом, с похищением миллиарда из банковской системы молдавским Уотергейтом? Просто смена элит. Или же это станет геополитической сменой вектора?
Да, это и происходит. И это в том числе то, о чем мы с вами говорим уже 5-й год. Когда мы возмущаемся, что не надо этого делать, потому что это создает прецедент. Здесь Молдавия находится в таком географическом положении, что никогда не может быть общего тотального выигрыша. И если кто-то играет двойные стандарты сегодня, то завтра это сделает другая сторона. Это контрпродуктивно. И теперь... Я хочу посмотреть, что будут говорить европейцы или так называемые проевропейцы в нашей стране, когда точно такие же фокусы начнет выделывать уже другая сторона. Что теперь скажешь? До сих пор выделали, а теперь мы будем. Я против. И против тех, и против других. Надо играть по молдавским законам. Но что я теперь могу говорить по отношению к этим пророссийским партиям, если они всего лишь повторяют то, что делали до сих пор прозападные? Что теперь скажешь?
Господин Саранов, этот так называемый молдавский Уотергейт... приведет лишь к смене проевропейской элиты одной, проевропейской элиты другой, или это может означать смену геополитического курса? Учитывая приближающиеся местные выборы, учитывая риск досрочных парламентских выборов?
Да, несомненно. Вариант, при котором, скажем так, аутентичные проевропейцы, они есть в нынешнем политическом классе, придут, станут давлеть на политической сцене, и они отодвинут на второй план или вообще задвинут в угол олигархическую составляющую нынешнего так называемого проевропейского класса, это самый хороший вариант. Но существует, несомненно, и ситуация, когда может просто смениться геополитический вектор. И не просто речь идет о, так сказать, грубой геополитике, сменится вообще вектор развития страны. Мы перейдем на другую модель, на евразиатскую модель, при которой произойдет окончательное установление вертикали власти по модели большинства, всех практически стран СНГ. А это означает кристаллизацию и петрификацию, в смысле окаменение, окаменелость, превращение в окаменелость нынешнего олигархического режима. Это плохой вариант. Сегодня никто не может с полной очевидностью сказать, какой из этих вариантов возобладает, но совершенно очевидно, что у смены геополитической ориентации вектора сейчас имеет больше шансов для реализации.
Риск этот велик как никогда.
Да, разумеется, потому что проевропейская ориентация была дискредитирована той политикой, которая была проведена, которая проводилась особенно в последние два года, где-то так, не два, а последние годы. Год, скажем так, когда начались эти скандалы с аэропортом, с банками и экономией, и все это обстоятельство. Хотя, по большому счету, подготовка условий для этого большого гешефта, так сказать, в банковской системе, оно началось очень давно. Так сказать, поэтапно все готовилось. Были какие-то очень ловкие парни, которые задумывали все это, или, по крайней мере, готовили условия для нечто подобного. И это заставляет меня еще раз, так сказать, настаивать на том, что вот этот цикл олигархического развития, олигархического, так сказать, олигархической доминации, он практически исчерпывает свои ресурсы в условиях дальнейшего европейского развития страны.
Ну, потому что европейская модель означает,
ну, да,
вы понимаете,
об этом
олигархи, если хотят себя спасти, им нужно срочно отказываться от проевропейской модели.
Поэтому я хочу сделать вывод. Олигархат закончится, если мы все-таки будем продолжать курс европейского развития, европейских реформ. И наоборот. Олигархат приобретет устойчивый и перманентный характер, если мы сменим курс и перейдем на евразиатскую модель.
Смотрите, я представляю такой вот типичный проевропейский электорат, который последние несколько лет просто потерян, потому что ему не за кого голосовать. Я на прошлых выборах 30 ноября испытала огромную проблему, в результате проголосовала за Олега Брегу, потому что мне показалось, что если такой депутат будет в парламенте, ну хоть какая-то польза будет. Мне не за кого было голосовать. У меня есть надежда на то, что проевропейский вектор в Молдове будет спасен. В отсутствии на данный момент такой яркой, новой проевропейской альтернативы. Говорить, что Юрий Лянка стал этой альтернативой, пока рано. Юрий Лянка почему-то не видно, не слышно, незаметно. Хотя, казалось бы, у него были все исходные данные для этого. Что будет с проевропейским вектором в этом случае?
Ну, извини.
Да, вопрос, а потом, господин Сталин.
Ответ очень простой. Посмотрите на Боб. И увидите, каковы предрасположения к европейскому вектору населения и каковы предрасположения к евразиатскому.
Так это может быть как раз-таки результатом того, что нет честных, новых, прозрачных проевропейских партий.
То есть проевропейский вектор сейчас теряет в поддержке в обществе, а это означает, так сказать, соотношение шансов европейского вектора и евразиатского вектора. Сейчас, скажем так, баланс наклонился в сторону евразийского вектора.
Есть шанс на спасение проевропейского вектора в отсутствие?
Я не отношу себя к категории категорически проевропейских, но у меня такая же проблема, как у вас. Это третий выбор, на которых я не голосую вообще. Я не иду, потому что для меня это не выбор, мне не с кого выбирать. Я считаю абсолютно банальной формой, что надо обязательно выбирать. Если некого, я делать свой выбор не в чью пользу, и, соответственно, я делать его не буду. То есть, но я более оптимистичен. Государство – это мы. Это не они, а мы. Я не складываю и не связываю свой выбор ни с кем индивидуально. Мы живем своей жизнью, та деятельность, которая есть у вас, она намного больше пользы приносит нашему так называемому проевропейскому курсу, чем все политики вместе взятые. Потому что они этому только вредят. Я привел вас как пример, но наши люди, которые нас сейчас слушают, каждый на своем месте, на рабочем, если они делают порядок, если они живут по нашим молдавским правилам, если они не дают себя обманывать, это намного больший вклад в развитие нормального цивилизованного государства, чем связывать свою судьбу, я в этом очень жестко подхожу, с каким-то политиком. И тем более с такими, как Лянка, очередной миф, бессмысленный. Лянка тоже должен сидеть в тюрьме. Это я говорю как человек с юридическим образованием. Это человек, который находился в должности, когда произошли те самые вещи.
Хорошо, вот весь наш разговор, который мы начали с кражи миллиарда, все равно сконцентрировался на геополитическом противостоянии. А так всегда происходит в Молдове. У нас выборы любого мэра в селе трансформируются в борьбу
между Россией и
между США или Россией и Евросоюзом. Почему так происходит? Наверное, понятно. Но то же самое случилось и с 70-летием победы над фашизмом. Вопрос празднования, не празднования, либо празднование с георгиевскими лентами, либо празднование с триколорами на груди. Все это опять же трансформировалось в большую геополитическую борьбу. Почему это происходит, господин Цирано? Сколько нас еще будет рвать на геополитические части? Мы можем один раз объединиться и просто почтить памятью тех, кто пал жертвами, и тех, кто нам подарил мир.
Ну, это неизбежно.
Вне зависимости от национальности и языка, на котором они говорили.
Геополитическая борьба в нашем обществе неизбежна, потому что страна находится на геополитическом разломе. Мы прямо на границе между двумя большими моделями развития. И происходит, так сказать, перетягивание канатов между двумя большими, так сказать, моделями. Куда уйдет Молдова? В одну сторону или в другую? Это первое. Второе. Можем ли мы объединиться? Ну, если бы мы были объединенным обществом, и в обществе не существовало этого драматического разлома по очень многим критериям, то ситуация в нашей стране была бы кардинально другой. Мы бы сегодня или были бы процветающие, ну, скажем так, были бы на уровне примерно балтийских стран. У них тоже есть огромное количество своих проблем, но эти проблемы другого порядка, нежели наши. Вот. Но в силу этого обстоятельства, ну, что нам остается? Мы будем жить в этом разломе, будем жить в этом раздрае, и это еще будет, я прогнозирую, это еще будет продолжаться многие годы. Это неизбежно. Нужно пытаться сплотить общество. Для этого необходимо...
А вот эта проблема, этот раздрай, он идет снизу, как бы, от общества, или это политики провоцируют, и в результате общества...
Объективная подоплека...
Реагирует.
Объективная подоплека – это состояние общества, несомненно. Это наше состояние. Мы состоим из сегментов, из ментальных сегментов, унаследованных еще от советского общества, которые закрепились на этом этапе развития, но вносят свою лепту и политики, несомненно. Политики всегда играют на противоречиях, существующих в обществе.
На этом легче всего заработать очки электоральные.
Здесь не нужно трудиться, здесь не нужно потеть над осуществлением больших проектов. Здесь достаточно, так сказать, подергать ниточки, и ты получишь искомые голоса. И поэтому, к сожалению, прогноз не очень радужный.
Господин Сталеп, георгиевская лента или триколор? Или это глупый спор?
Спор сам по себе глупый, потому что нас очень много на маленькой территории. Мы все представляем собой разные ментальные, культурные, идеологические взгляды. Так было, есть и будет. И пытаться выиграть количеством, или кто громче кричит, это просто глупо. Конечно же, на мой взгляд, очень важную роль должны играть лидеры, для этого они и существуют, которые могут задавать совершенно другой тон. На мой взгляд, они и начинают, и пытаются использовать эту ситуацию, потому что были бы более здравомыслящие лидеры, они бы попытались соединить, а не разобщать.
Ну, я бы хотела закончить все же памятью о победе, поэтому я процитирую Андрея Макаревича, известного российского музыканта, который высказал свою точку зрения по поводу георгиевской ленты, потому что надо учитывать, что георгиевская лента во многом расколола и российское общество. Чтобы понимать, почему она расколола молдавское общество, надо понимать, почему она расколола и российское общество. Закончу его словами. Кому еще не отшибла память, обязаны помнить, что оранжево-черная полосатая лента – составляющая самой почетной военной награды за мужество в боях за Отечество. Поэтому носить ее имеет право тот, кто эту награду заслужил, а всем прочим даже прикасаться к ней – огромная ответственность. ответственность. И то, что сегодня ее нацепили все, кому не лень, и намотали, куда ни попадя, только в сортире на лампочке не висит, есть бесстыдное и пошлое надругательство над честью тех, кто был награжден, и памятью тех, кто ушел. С праздником Победы! Всего хорошего! Это была программа «Пункт Шедилакап» от Натальи Морари. Услышим друг друга через месяц.
Айчи Радио, Европа.